Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. Сегодня мы поговорим о том, какое значение для человека имеет сон. Чтобы полноценно жить, учиться и работать, надо полноценно отдыхать. И это тоже предмет особой заботы. Одним из основных видов отдыха является сон. Именно он восстанавливает энергетические запасы нервной системы, которые расходуются во время бодрствования. Во время сна происходит согласование физиологических, биохимических и обменных процессов, выравнивание нарушенных в результате перегрузок соотношений между функциями внутренних органов. Сон освежающий, успокаивающий и исцеляющий – непременная составная часть бодрости и здоровья, высокой профессиональной активности. Первый признак переутомления нервной системы – появление сонливости, ощущение постоянной усталости. Даже незначительные нарушения сна у практически здоровых людей резко снижают функциональные возможности организма. Человек все больше ощущает дневные перегрузки, это отражается и на его отдыхе. Возникает порочный круг, и в скором времени падает жизненный тонус. Все, что способно укрепить здоровье, воспринимается как непосильная обуза. На нарушение сна жалуются довольно часто. Согласно статистике, к специалистам обращается каждый четвертый. По данным исследователей, в последние годы среди населения употребление снотворных средств выросло в несколько раз. В то же время, как считают ученые, у подавляющего большинства людей, пытающихся управлять сном с помощью таблеток или же других химических снотворных средств, нарушения носят психогенный характер, и им можно помочь простыми естественными средствами, доступными каждой семье. Нарушения сна могут быть не только у взрослых. Они наблюдаются и у детей при частом нарушении ритма дня, при чрезмерных учебных нагрузках, при злоупотреблении компьютерными играми. В эфире рубрика «Диалог с психологом», после которой мы продолжим разговор о сне.
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Владимир Момот, постоянный ведущий рубрики «Диалог с психологом». Мы продолжаем разговор о профессиональном стрессе в работе руководителя организации. Для руководителей можно выделить методы профилактики профессионального выгорания и преодоления последствий стресса, способствующие улучшению психологического состояния. Причем некоторые из них всем хорошо знакомы. Одни способы предлагают осознание стрессовой ситуации, анализ источника, ведущего к повышению напряжения на работе, разработку этапов по преодолению стресса. Другие методы – это релаксационные мероприятия, способствующие снижению напряжения, отдых, сон, специальные упражнения. Они особенно эффективны в ситуациях утомления и профессионального выгорания. В идеале следует использовать совокупность данных способов. И в первую очередь необходимо начать с анализа своих чувств, своих ощущений. Например, я чувствую усталость, подавленность, раздражение, агрессию, безразличие и понимание, почему они возникли. Поиск источника стресса необходим. Именно знание этого источника определяет, следует ли с ним бороться. Ну, например, неблагоприятный психологический климат в коллективе подчиненных, снижение прибыли компании. Либо к нему следует постепенно адаптироваться. Например, интенсивное общение, высокая ответственность. Распространенная причина профессионального стресса – так называемый цейтнот, то есть недостаток времени для обдумывания и анализа сложившейся ситуации. Проведение совещаний, переговоров, принятие важных решений, командировки, организация работы подчиненных – все эти события являются неотъемлемой частью работы руководителя. И умение рационально использовать время, да эффективный тайм-менеджмент, большая ценность в современном деловом мире. В данном случае следует планировать деятельность на каждый день. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы. Какие задачи нужно решить в первую очередь? Что из них является приоритетным? Какие из них отвечают более глобальной цели? Какие проблемы наиболее важны? Но также следует оставлять время и на непредвиденные ситуации. Например, это может быть какая-либо незапланированная неожиданная встреча, с которыми нередко сталкиваются руководители в своей деятельности. Отдых и расслабление необходимо включить в список нужных и полезных дел. В данном случае речь идет как о кратковременном отдыхе. Это различные упражнения на релаксацию, которые можно использовать и во время работы, так и регулярном отдыхе, например, полноценный сон. И еще, это тоже очень значимо, необходимости более длительного отдыха, то есть своевременного отпуска для восстановления затраченных сил. Каждый из нас имеет такую же потребность в отдыхе, как и потребность в деятельности. Даже если вы отличаетесь повышенной работоспособностью и эмоциональной устойчивостью, напряжение имеет свойство постепенно накапливаться. Поэтому лучше как следует отдохнуть, выспаться, чтобы затем как следует выполнить свою работу. Правда, умение отдохнуть и расслабиться – это для многих довольно непростая задача. И тем не менее, пусть ваш профессиональный статус, там, если вы директор, менеджер, начальник, останется на рабочем месте, а за пределами организации ожидает большое разнообразие прекрасных ролей, которые во многом служат нам фундаментом и наполняют жизнь смыслом, помогают чувствовать поддержку в трудных ситуациях. Физические упражнения – давно известный способ сбросить негативную энергию. Зарядка, плавание, спортивные игры – это отличное средство для выхода отрицательной энергии. Совместные занятия спортом – важнейший элемент корпоративной культуры организации. Руководители и сотрудники встречаются в нерабочей обстановке, что выступает дополнительной возможностью для сплочения коллектива и укрепления здоровья членов компании. Постарайтесь взглянуть на проблемную ситуацию с разных сторон. Представьте, как вы обычно действуете в такие моменты и какие существуют еще варианты ее разрешения. Чем больше вариантов вы сможете отыскать, тем лучше. Пусть в списке окажутся даже те решения, которые вам совершенно не свойственны, непривычны и, возможно, кажутся неприемлемыми. Часто бывает полезно отходить от традиционных, привычных, шаблонных программ и схем поведения. Это способствует избавлению от стандартности мышления, проявлению гибкости. По отношению к подчиненным необходимо использовать принцип индивидуальности подхода. Это поможет лучше понять их интересы, потребности, построить эффективную систему мотивации в рабочем коллективе, улучшить взаимоотношения с сотрудниками. Всегда пытайтесь из возникающих сложных ситуаций извлекать позитивный опыт. Во-первых, это способствует личностному и профессиональному росту, а во-вторых, помогает адаптироваться к возможным стрессовым ситуациям в будущем. Кроме того, в настоящее время популярны различные программы, тренинги по стресс-менеджменту, которые помогают научиться эффективно управлять своим эмоциональным состоянием.
Сон является естественной потребностью человека и отнимает у него почти треть жизни. А сколько же на самом деле нужно времени для сна? Цифры это для взрослых и детей, естественно, не одинаково. Наблюдения ученых показали, что нормальная продолжительность сна у новорожденных от 11 до 23 часов. С возрастом она, само собой, уменьшается, но колеблется все же в значительных пределах. Так у детей до 2 лет время сна может различаться на 10-12 часов. У детей от 2 до 4 лет в пределах 5-6 часов. У ребят школьного возраста в пределах 1 или 6 часов. Сейчас мы рассмотрим несколько способов борьбы с дневной сонливостью. Дневная сонливость – это не диагноз, а состояние, вызванное сбоем биоритмов, внутренних часов человека. Спят на ходу до 46% жителей мегаполисов. Сонливые могут уснуть за рулем автомобиля, в общественном транспорте, на лекциях, заседаниях, за рабочим столом. У таких людей снижается общий тонус, память, работоспособность, они часто попадают в стрессовые ситуации. Причин сонливости множество. Это бессонница, быстрая смена часовых поясов при перелетах, недостаток солнечного света, многосменная работа, душные офисы, частые посещения ночных клубов и дискотек, прием некоторых лекарственных препаратов. Кроме того, дневная сонливость может сопровождать такие заболевания, как ожирение, гипотония, депрессия, сахарный диабет, алкоголизм. Если первая половина дня у сонливых людей проходит относительно продуктивно, то вторая целиком уходит на борьбу со сном. Как правило, в ход идут бесконечные чашки кофе, чая и даже лекарства. От передозировок тонизирующими еще больше расстраиваются биоритмы, истощаются нервы, нарушается ночной сон. Человек оказывается в порочном круге. Главный способ борьбы с дневной сонливостью – движение. Утро должно начинаться с зарядки и контрастного душа. На работе, чтобы разогнать сонливость, необходимо периодически делать мини-зарядку. Хорошо помогает прием витаминов и минералов. Нехватка, например, витамина В1 отзовется головной болью, утомляемостью, слабостью, одышкой, сердцебиениями, а витаминов В2, В6 – депрессией. Магний необходим для нормальной работы нервной системы. Его много в рыбе, ракообразных, орехах, салате, грибах и семечках. Питание при дневной сонливости должно быть калорийным, но умеренным. У каждого человека свой ритм питания и свое понятие о порции. Классический завтрак должен состоять из одного ломтика хлеба, 150 граммов гречневой или овсяной каши или макаронных изделий, мяса или рыбы не более 100 граммов. Их можно заменить одним яйцом, 50 граммами сыра или полстаканом орехов. Овощи и фрукты обязательны. В эфире рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о том, как составить план круговой тренировки. Перед началом кругового тренинга выполняется разминка. После окончаний – заминка. Составьте или выберите круг из 6-10 упражнений на различные группы мышц всего тела. Два следующих друг за другом упражнения не должны задействовать одну мышечную группу. На выполнение одного упражнения необходимо затрачивать от 20 до 30 секунд. Используйте такой вес, чтобы по окончании этого времени наступал отказ. После каждого упражнения следует перерыв, который составляет около 30 секунд. После завершения круга можно сделать перерыв на 2-5 минут. Для повышения эффективности круговая тренировка строится по принципу периодизации. Что она из себя представляет? Первая неделя – легкая интенсивность, вторая неделя – умеренная, третья неделя – тяжелая и четвертая неделя – восстановление. Регулировать интенсивность можно путем повышения числа упражнений круга и количества кругов, продолжительности отдыха и скорости и количества повторений. Давайте с вами разберем начальный этап подготовки. Начальный этап подготовки состоит из 6-8 недель. Круговая тренировка в понедельник. Разобьем мышцы тела на несколько основных групп и будем последовательно прорабатывать каждую из них. Это спина, грудь, квадрицепсы, бицепсы ног, дельты, трицепсы, бицепсы рук. Сознательно на данном этапе не дается никакой нагрузки на пресс, икры и предплечья. Они пока и так получают достаточную нагрузку во время проработки других мышечных групп. Итак, давайте с вами обсудим упражнения начального этапа. И начнем мы со спины. Первое упражнение будет тяга нижнего бока к животу. Один подход на 15-20 повторений. Далее. Жим на горизонтальной скамье в тренажере Смита. Также один подход на 15-20 повторений. Жим ногами в станке. Сгибание ног в станке. Жим вверх сидя в тренажере Смита. Подъем штанги на бицепс стоя. Все эти упражнения также выполняются по одному подходу на 20 повторений. Разгибание рук на верхнем блоке с прямой рукоятью будет последнее упражнение и будет также состоять из одного подхода на 15-20 повторений. Перед выполнением каждого из упражнений выполняется 1-2 разминочных подхода того же упражнения с весом, значительно ниже рабочего. Теперь среда. Во всех приведенных ниже упражнениях режим работы будет тот же. Один подход на 15-20 повторений. Начнем с грудного жима сидя в хаммере. Далее. Приседания в гак-машине, гиперэкстензии, протяжка нижнего блока вдоль туловища до уровня груди, сгибание рук с гантелями хватом молот, разгибание рук на верхнем блоке с канатной рукоятью, тяга верхнего блока груди сидя. И теперь у нас остается пятница. Так как свободные веса на данном начальном этапе не используются, некоторые упражнения в тренажерах могут повторяться. Режим работы такой же. Один подход на 15-20 повторений. Итак, разгибание ног в станке, сгибание ног в станке, подъемы гантелей через стороны вверх. Четвертым номером идет сгибание рук с гантелями с супинацией во время движений. Потом отжимание на брусьях, тяга к животу в тренажере Хаммер и жим под углом 30 градусов в тренажере Смита. Все упражнения, которые включает круговая тренировка, выполняется в одном режиме, со средней интенсивностью, то То есть вес подбирается таким образом, чтобы подход заканчивался за пару повторений до наступления отказа. Темп выполнения упражнений средний. Время отдыха между подходами 1,5-2 минуты. Данный комплекс упражнений рассчитан на выполнение в течение 6-8 недель. Далее несколько видоизменяем его. Стратегия у нас будет та же – круговые тренировки. Однако, при этом несколько снижаем количество повторений в подходе до 10-12, увеличивая при этом количество подходов на прорабатываемую мышцу. Понемногу начинаем вводить базовые упражнения со штангой, например, приседы и жимы лежа. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами поговорили о начальном этапе подготовки в круговой тренировке. А в следующей передаче мы с вами поговорим уже о втором этапе.
А мы продолжаем наш разговор о сне. У 20-30-летних потребность во сне различается в пределах 2-5 часов. А уже в возрасте после 60 лет нормальный сон может продолжаться и 5, и 13 часов. Таким образом, существует индивидуальная личная норма часов, которую необходимо знать каждому. Замечено, что если человек спит на свежем воздухе, то продолжительность сна сокращается примерно на 1 час. Встречаются люди, которым для сна необходимо совсем мало времени. Так Петр I на сон тратил не более 5 часов. Эдисон – немногим более 2, а Наполеону достаточно было немного вздремнуть, чтобы он почувствовал себя выспавшимся. Установить индивидуальную норму продолжительности сна несложно. Для детей она определяется следующим образом. Ребенку дают уснуть в привычные для него часы. Проснуться он должен самостоятельно, так, чтобы его никто не будил. Средняя продолжительность сна за период не менее 5-7 дней и дает нужную цифру. Определять ее нужно не реже, чем раз в 2-3 года. Полноценный отдых нервной системы во время сна позволяет ребенку переносить различные нагрузки, с которыми приходится сталкиваться в процессе обучения, избегать появления в результате перенапряжений функциональных неврозов или же предрасположенности к их возникновению. У взрослых продолжительность сна определяется аналогичным образом, но лучше это делать в период, когда есть возможность укладываться спать в определенные часы и нет нужды вставать в заданное время. Более всего подходит для этого периода отпуск или же выходной день. Каждому человеку, независимо от возраста, присущ свой ритм деятельности. Одни любят рано вставать и рано ложиться отдыхать. Другие предпочитают допоздна засиживаться с книжкой, смотреть телевизор, принимать гостей. Третьим безразлично, в каком режиме они живут. Первых обычно называют жаворонками, вторых – совами. И они очень болезненно относятся к резкой смене привычного распорядка и режима сна. Но еще хуже, если какой-либо режим вообще отсутствует. Беспорядочный образ жизни на протяжении длительного времени, как правило, приводит к тяжелым нарушениям сна, а это означает перенапряжение нервной системы. Возникает сложная ситуация. Чтобы избавиться от сонливости, обращаются к возбуждающим средствам – крепкому чаю или кофе. Но тем самым еще больше нарушают сон, и для его восстановления начинают употреблять снотворное. А сейчас 5 минут полезной гимнастики под полезную музыку от Ивана Онищенко.
Полезная гимнастика только под полезную музыку. Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на сеанс полезной гимнастики. Итак, встаньте прямо, руки вдоль тела, на месте шагом марш. Держим спину ровнее, четче шаг. Следующее упражнение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Итак, руки вперед, вверх, в стороны, вниз. Вперед, вверх, в стороны, вниз. Начали упражнение. Замечательно.
Следующее упражнение. Поднимите правую руку вверх. Теперь наклоняемся влево. Раз, два, выпрямились. Правая рука опускается вниз. Поднимаем левую руку вверх. Правая опущена вдоль тела. Вправо наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Правая рука вверху, левая вдоль тела. Влево наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Итак, начали. Замечательно. Приступаем к следующему упражнению. Встаньте прямо, руки вдоль тела. Наклоняемся вперед, пытаясь достать руками носочков вашей обуви. Итак, наклоняемся. Раз, два, потянулись к носочкам, выпрямились. Наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Итак, начали. Потянулись, выпрямились. Раз, два, выпрямились. Встаньте прямо, ноги вместе. Итак, приседаем. Сели. Встали, сели, встали, начали. Держим спину прямо. На месте, шагом марш. Ну вот и подошла к концу полезная гимнастика под полезную музыку. До новых встреч, друзья, и будьте здоровы! Полезная гимнастика только под полезную музыку.
Как же можно избежать бессонницы? В первую очередь, надо постараться строго соблюдать режим дня, труда и отдыха, чтобы выработался устойчивый стереотип. Не следует перед сном заниматься делами, способными вызвать эмоциональные нагрузки. Не читать детям страшные сказки, не затевать горячих споров, не предаваться тревожным размышлениям. Пищу следует принимать не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Чтобы добиться глубины сна у ребенка, его надо приучить к так называемой свободной позе. Многие дети любят спать калачиком. Такое положение сближает точки прикрепления мышц-сгибателей. Специалистами установлено, что если ребенок лежа на спине кладет руки за голову, то ноги свободно выпрямляются. Если же руки прижать к груди, то ноги, как правило, подтягиваются к животу. Вот почему детям перед сном рекомендуется руки класть за голову. Это позволит воспитать устойчивый навык свободной развернутой позы во время сна. Как для детей, так и для взрослых существуют физиологические снотворные средства, которые желательно шире применять в быту. Преимущество их еще и в том, что к ним организм не привыкает, в отличие от большинства фармакологических средств, на которые зачастую возлагают неоправданно большие надежды. Благотворное влияние на сон оказывает чистый прохладный воздух. Он действует на человека успокаивающе. Вот почему рекомендуют перед сном проветривать помещение, а еще полезнее спать на открытом воздухе. Каждый практически определяет для себя, как ему лучше спится – с открытым или закрытым окном, на мягкой или жесткой постели, на плоской или на высокой подушке. Эффективным средством расслабления и отключения дневных забот для крепкого сна является 20-30-минутная вечерняя прогулка, желательно по тихим улочкам. Такую прогулку можно заменить легкими гимнастическими упражнениями. При этом необходимо иметь в виду, что поздние занятия, связанные с интенсивными физическими нагрузками, несмотря на мышечную усталость, чаще возбуждают, чем приводят к расслаблению. Хорошо успокаивает банная процедура. Ее проводят один раз в неделю, но не позднее, чем за 2-3 часа до отхода ко сну. Простым, но в то же время дающим хороший эффект средством является массаж головы. Кожу на голове массируют примерно 2-3 минуты. Для того, чтобы усилить действие массажа, после него голову оборачивают полотенцем, оставляя открытым только нос. Сон наступает вскоре после процедуры. Иногда эффективным оказывается и общий непродолжительный массаж тела. Процедуру проводят сухими руками или же чистой волосяной щеткой средней жесткости. Все движения выполняют от периферии по направлению к сердцу. Вначале массируют ноги, затем руки, а потом грудь и спину. Действенным средством, улучшающим сон, является комнатная воздушная ванна, которая выполняется следующим образом. Предварительно согреваются под одеялом. После этого встают с постели, накрыв ее одеялом, чтобы она не остыла. И в комнатных туфлях прохаживаются раздетым 2-3 минуты по комнате. Свет не включают. Опасаясь наткнуться на мебель или же какие-либо другие предметы, человек отвлекается от беспокоящих его мыслей. И это производит дополнительный расслабляющий эффект. После чего ложатся в постель и стараются уснуть. Если долгожданный сон не приходит, то процедуру можно повторить. Восстанавливать нормальный сон помогает и аутогенная тренировка – самовнушение. Некоторые простые способы самовнушения доступны практически каждому. Овладеть одним из них можно за 2-3 недели, занимаясь по 15-20 минут каждый день. Не всем удается сразу же достичь нужного результата. Многие не умеют правильно расслабляться. А для произвольного расслабления мышц, релаксации, надо, чтобы человек сознательно отключил импульсы от мышц скелетной мускулатуры, которые формируются в двигательных центрах головного мозга. Когда это удается сделать, появляется чувство истомы, легкости и покоя. Полное расслабление лучше всего достигается в лежачем положении. При этом не следует думать ни о чем постороннем. Каждую фразу словесного внушения произносят про себя несколько раз. Все внимание сосредоточено только на смысле произносимых слов. Вот примерный текст такого внушения. «Я успокаиваюсь, я совершенно спокоен. Ноги тяжелеют, руки становятся тяжелыми. Приятное тепло разливается от кончиков пальцев по левой ноге. Теперь оно переходит в правую ногу, левую руку, правую руку. Тепло охватывает все туловище. Все тело становится теплым. Сердце бьется спокойно, дыхание успокаивается, дыхание спокойное, дышится легко, туловище полностью расслаблено, оно отдыхает. Появляется чувство сонливости, которое нарастает все больше и больше. Сонливость усиливается, веки постепенно слипаются, я засыпаю, я сплю». Все фразы повторяют до тех пор, пока не начинают ощущать необходимый эффект. Последние фразы повторяют монотонно по 15-20 раз. Особое внимание следует обратить на то, как снимать мышечное напряжение. Важность этого подчеркивал еще Станиславский. Чтобы уподобиться при лежании детям и получить форму тела, как в мягкой почве, нужно освободиться от всякого мышечного напряжения. Такое состояние дает лучший отдых телу. При таком отдыхе можно и в полчаса или час освежиться так, как при других условиях не удается этого добиться в течение ночи. Давно замечено, кстати, что вовсе не обязательно во время кратковременного отдыха ложиться в постель. Отдыхать можно и сидя. Для этого нужно сначала расслабить стягивающие детали одежды, расшнуровать обувь, расстегнуть пояс, верхние пуговицы рубашки и тому подобное. Затем сесть удобно, опираясь корпусом на спинку стула или кресла. Руки при этом кладут на колени или подлокотники. Пальцы находятся в полусогнутом состоянии, голову наклоняют вперед. В эфире рубрика «Толковый словарь».
Толковый словарь.
Термин «шах» обозначает особый шахматный ход или шахматную ситуацию, когда король атакован после хода соперника. Когда игроку объявляют шах, следующим ходом он должен вывести своего короля из-под удара. А очередное заседание Клуба здорового образа жизни подошло к концу. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sport@ksrk.ru. Читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.